უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო ძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. ძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგი საფუძვლების დარღვევას. განაცხადა მერკელმა მოსკოვში პუტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ის გამოვიდა მოწოდებით დიპლომატიური ძალისხმევისაკენ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. გერმანიის კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდევნო დღეს ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენ დასავლელმა ლიდერებმა, უარი თქვეს დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინაში 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. პოლონეთში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები, მათი პირველი ტური. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. წინასწარი არაოფიციალური შედეგები მალევეა მოსალოდნელი. გამარჯვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო იყოს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედი იყო ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციისა და ყირიმის ანექსიის ფონზე. მაკედონიის ქალაქ კუმანოვოში ბოლო მოეხო ბრძოლას, რომელიც 9 მაისს დაიწყო უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებული პირების ჯგუფს შორის. დაიღუპა 8 პოლიციელი და დაეჭრა მათი ველზე 17 კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა იბო კოტევსკი მათმა ისუთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპერაცია დასრულებულია და გაუვნებელყოფილია ბალკანეთში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ჯგუფი. კოტევსკის ინფორმაციით პოლიციელებმა იპოვეს 14 პირის გვამები და ვარაუდობენ, რომ ეს პირები იყვნენ შეიარაღებული ჯგუფის წევრები. მათგან ზოგს ეცვა ტანი სამოსი ეთნიკური ალბანელების კოსოვოს გათავისუფლების არმიის სიმბოლოებით. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ფიურლინგენში სროლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით პოლიცია გამორიცხავს ტერორისტულ აქტს. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი. მის ვინაობა საჯაროდ არ ამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მიიხსენიებს პოლიციელად, სამი შვილის მამად. ერაყის პოლიციისა და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლების მონაცემებით სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. ყველაზე სისხლის მუხრელი იყო თავდასხმა ქალაქ თარმიაში, სადაც დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა უშიშროების ძალების ბლოკპოსტთან. დაიღუპა 5 და დაეჭრა 10 ადამიანი. თარმია ბაღდადის ჩრდილოეთით 50-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ამასობაში გრძელდება უშიშროების ძალებისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს შორის ბრძოლა დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციაში, სადაც ერაყის ჯარებმა გასულ თვეში წამოიწყეს ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრები ეხმარებიან თალიბანს მთავრობის ჯარებთან ბრძოლაში. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მუჰამად ომერ საფი მუთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 18 უცხოელი ექსტრემისტის გვამები იპოვეს რეგიონში, სადაც თალიბმა მეომრებმა 24 აპრილს ამოიწყეს სიერიში. დახუპულ უცხოელ ექსტრემისტებს შორის არიან მებრძოლები ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან, თურქეთიდან და ჩეჩნეთიდან. ქობულეთში 3 ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უვნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობით დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან და ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი, მათ თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მიმდინარეობს გამოძიება ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების დასადგენად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საათანო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», Вера Хитилова, памяти эксцентрика, ретроспектива великого чешского режиссера, бунтарки, женщина, которая всегда жила по своим собственным правилам и оставила замечательное наследие свободы, эскапизма, какого-то собственного театра, невероятное представление о том, что такое искусство, проходит в кинотеатре «Пионер». И к организации этого фестиваля имеет прямое отношение Чешский культурный центр за нашим столом, его координатор или программный координатор Ян Махонин, историк Максим Павлов, ныне безработный, как он любит говорить, в недавнем прошлом заместитель директора музея кино, которого, впрочем, не существует в нынешнем, то есть в формате, к которому привыкли все москвичи. Вот эти два человека, собственно говоря, работали с программой подготовки фестиваля Хитиловой. Нина Фальковская, переводчик, чешский синхронист, вообще довольно замечательный переводчик, и Денис Ларионов, поэт и критик. Значит, друзья мои, я думаю, что немного мы поговорим о истории, предшествовавшей созданию этого фестиваля. Но, собственно говоря, давайте вернемся к теме музея кино. И я прошу показать студию фрагмент или такой ролик, который снимал немецкий режиссер Татьяна Брандруб. Документальный фильм «История музея кино», которого пока фильма, то есть пока в Москве нет, но Максим Павлов надеется, что он будет. Когда-то вот сейчас премьера прошла в Германии, и сейчас премьера его вот должна быть в Израиле. Пожалуйста, покажите нам этот отрывок.
Искусство не дает тебе схему, не дает таблицу, где это левое хорошо, правое плохо, или наоборот, правое хорошо, левое плохо. А тебе дают комплексную вещь и показывают, что там скрыто и то, и другое. И ты в этой диалектике начинаешь понимать свое движение, сам понимать. Ты сам делаешь вывод.
Я года 3 или 4, 89, 93, 94 год, ходил туда просто как на работу.
Ну как это может быть? Это был музей, дом, куда мы ходили столько лет. И тут как-то его не будет. Вот все равно, что кажется, мы закрываем Кремль, да, потому что продали кому-то.
Наум Клейман, Андрей Звягинцев и Тимур Муканов в отрывке из фильма «Татьяна Брандруб» в музее кино. Ну и так вот, давайте, Павлов и Махонин, расскажите нам, как это, музея кино нет, центр Эйзенштейна есть, а фестиваль есть, как все было придумано, Макс?
Ну, надо сказать, что мы с чешским центром дружим давно. Хотя, по большому счету, вот здесь был кусок, как раз связанный с выездом музея с Пресни. Но регулярные программы с чешским центром у нас начались после того, как музей покинул Пресню. Вообще у многих есть такое предубеждение, ну, сложившееся уже, наверное, мифологема, что после того, как музей уехал с Пресни, все интересные программы прекратились. Но на самом деле, если посмотреть объективно, то это совсем не так. Более
Конечно,
того,
так.
Наши международные контакты только расширились в тот период, когда мы были бездомными. И в частности, я специально, вот идя на эту программу, посчитал, сколько же у нас было программ с 2007 года, по, если считать вместе с Хитиловой, по 15-й, это 12-я чешская программа. 12-я. Угу. Мне самому стало прям вот, знаете,
замечательно
так, хорошо от этого.
Это, конечно, солидно. Ну, мы, конечно, не могли не сделать эту ретроспективу. Она зародилась сразу после кончины Хитиловой.
Год назад.
Мы встретились в мемориале, мы припомнили Хитилову, показали Маргаритке. И стало понятно, что ее надо сделать обязательно. Тем более, что до ретроспективы Хитиловой Мы сделали совместно две ретроспективы Карла Кахни и Лачела. Причем они обе прошли довольно удачно. И дальше никуда. Значит, остается Хитилов, остается Форман.
Вот. За великих режиссеров, да.
Да. Нет, ну, много. Тут я бы сказал, после Лачела Кахни я бы все-таки поставил немножечко в сторону. Вот мы взялись, и это такой скорее был пассионарный поступок, я думаю. Вот и все идет к началу, я бы сказал так.
Ну, мы планировали, что это будет осенью, но, как известно, осенью разгорелся кризис, я не знаю, как это назвать, да? Ну, трагедия исхода из музея кино его основателя и, соответственно, большая часть его команды. И в связи с этим, ретроспектива фактически перенеслась еще на полгода. Сейчас уже год, действительно, как Хитилова и нет с нами. Поэтому, с одной стороны, это ретроспектива памяти Веры Хитиловой, а с другой стороны, это ретроспектива того, что все-таки дело Наума Клеймана живо, и мы его будем продолжать, пока у нас есть какие-то силы и возможности. И уж то, что было задумано в прошлом году, мы точно выполним, потому что в этом смысле это уже не первая программа, это третья программа из больших программ, которые мы делаем уже вне музея кино, просто как группа граждан.
Друзья мои, давайте мы уже покажем людям, которые нас слушают и смотрят, фрагмент из фильма «Маргаритки», один из самых показательных. Как мы помним, девушки там бесконечно едят, обманывают мужчин, наслаждаются жизнью и, в общем, как-то всячески развлекаются. Вот покажите нам, пожалуйста, эти чудесные моменты.
А вы почему не едите? Вы на диете?
Вообще-то...
Я бы не выдержала.
Я сладкое не люблю. Вы поняли, барышня Ярмилка?
Я очень люблю покушать. Обожаю. Это замечательно. А у вас детки есть?
Знаете.
Тут жарко, правда?
Да.
Мне тоже так кажется. Уже принесли. А сколько вам лет?
Почему вас это интересует?
Да вы не волнуйтесь. Официант, а вы курите? Вы не могли бы угостить меня сигареткой? Постойте, я еще не доела.
Есть еще одна великая сцена абсурдного обжорства, которая превращается просто в какой-то пир разрушения. Это одна из, я думаю, лучших сцен в мировом кинематографе о еде. И эти эпизоды вызвали страшный гнев чиновников советских, чешских, которые, кто-то из них сказал, что у нас нечего есть, а эти люди там ходят в туфлях, эти девицы ходят в туфлях по столу. И фильм на какое-то время был запрещен, как и деятельность Хитиловой. И не только Хитиловой, но и ее коллег в целом. Давайте мы послушаем кинокритика Андрея Плахова, который был лично знаком с Хитиловой. И меня сначала интересует эпизод, где он говорит, собственно, о фильме «Маргаритки», который, как верно заметил Нина Фальковская, является культовым, если мы говорим о творчестве Хитиловой.
Фактически ее первый фильм знаменитой «Маргаритки» стал и ее визитной карточкой. И кого ни спроси, почти любой, кто знает творчество Хитиловой хоть в какой-то степени, и даже если очень хорошо знает, почти наверняка он назовет «Маргаритки». Потому что в этой картине есть такая не просто свежесть, но есть и не просто изыск, какой-то такая элегантность невероятная, режиссерская, и огромное мастерство при этом, удивительное для молодого начинающего режиссера. Но самое главное, есть еще ощущение времени, есть ощущение того подъема духовного, той свободы внутренней, той раскованности, которая была свойственна началу и середине 60-х годов, именно когда начинала чешская новая волна и когда начинала Хитилова. И чешское кино до этого было очень зажатым, зажатым этими всеми официальными догмами. Да и, в общем-то, режиссерскими открытиями оно тоже не блистало, особенно в тот период. И вдруг появляется сразу столько блестящих режиссеров: Форман, Менцель, Хитилова, тот же Шорм, Юрачек и так далее. Но Хитилова, конечно, и на этом фоне выделялась, потому что, ну, во-первых, она была, по сути, единственной женщиной в этой плеяде, и, во-вторых, она была какой-то особенной. Вот у нее, помимо вот этой свободы, заключалась во всем. Вот этот фильм «Маргаритки» очень лирический, конечно, он чрезвычайно обаятельный. Другие ее фильмы, в них другая тональность. Они более едкие, они сатирические чаще всего. Она, в общем-то, ну, как бы вот так нехорошо, наверное, говорить, но вот иногда впечатление такое, что вот так снять может только вот настоящая стерва, потому что она так чувствует, она так понимает вот эти вот как бы вот эту всю мерзость буржуазии, обывательства, и показывает это так остро, так смешно, так гротескно, и в то же время как-то так даже в своем роде с любовью, она как не то что, ну, любуется этим как артефактом, как художественным каким-то явлением, и в то же время она это, конечно, ненавидит, мы это чувствуем. Вот это ее качество тоже меня всегда поражало, уже после «Маргариток». Тем не менее, «Маргаритки» все равно остаются, наверное, самым сильным и самым лирическим впечатлением от ее кинематографа.
Это был Андрей Плахов. Я у вас хочу спросить, может быть, у вас есть какие-то другие, если не любимые фильмы Хитиловой, то что-то, что вы для себя отмечаете, что либо продолжает линию «Маргариток», либо наоборот ей противоречит и является, ну, как бы совсем другим. Денис.
Вот Андрей говорил о фильме «Маргаритки», а я хотел бы сказать о первом полнометражном фильме ее, «О чем-то ином», как он называется, да, который, как мне кажется, если так не строго смотреть на это, содержит в таком свернутом виде все темы, может быть, которые волновали ее на протяжении всей ее очень большой творческой жизни. Там и судьба женщины, там, будь это в социалистическом обществе, или в обществе переходного периода, или там, в капиталистическом обществе. И особое какое-то хореографическое построение движений в кадре. То, что да, как бы отработано в «Маргаритках» просто до
виртуозности
и блеска, то очень тонко и не бросается в глаза в фильме «О чем-то ином», но оно там присутствует. Да? Там, я напомню, что это там две героини, две судьбы таких женских. С одной стороны, спортсменка, которая делает какой-то жизненный выбор серьезный. С другой стороны, простая женщина, домохозяйка, которая влюблена в другого человека, но находится замужем. Да. И я думаю, что этот фильм ценен тем, ну, как я уже сказал, что там находится как бы в таком свернутом виде, в таком гомеопатических дозах все темы и все как бы эстетические, может быть, решения ее будущих картин. И при этом есть и критическая нота, но при этом он какой-то невероятно, как сказать, не хочется говорить слово «добрый», теплый и, ну, и нет, не теплый, наверное, ровный и холодный в хорошем смысле. Это такая помогающая незаинтересованность антрополога. Это антропологическое кино, которое затем уже переходит как бы в ассамбляжное кино, вот «Маргаритки» и «Райский сад», «Вкушаем плоды райского сада», и затем уже переходит в социально-критические, культурно-критические фильмы 70-х, 90-х и 2000-х. Наверное, так.
Спасибо, Денис. Да, у вас другое любимое кино, я знаю.
Да, но мое любимое кино, оно как раз такое социально-культурное. Но я прямо скажу, что слышит Хитилова сразу действительно «Маргаритки», я уже... Нет, они, конечно, великолепны, «Маргаритки», но...
Но это не единственное,
да,
что она сделала в своей жизни.
Да, просто представить себе действительно, что человек уже после того, как снял «Маргаритки», вроде бы ему уже нечего делать. Он уже все сказал там про мужчин, про женщин, про общество потребления, про философию, про все. Ей всю жизнь было про что снимать. Да? Потому что это была действительно умная, злобная, язвительная женщина, которая реагировала действительно на вызовы времени. Поэтому, конечно, я честно скажу, я не все фильмы видела.
Ну, это некоторые, невозможно. Да, у нас их в основном-то и не было.
Мне доводилось, например, на одной конференции феминисток переводить фильм про ловушечки или селочки. Вот это даже для меня, злобной бабы, было слишком, вот, когда действительно богатые начальники обесчестили девушку-ветеринара, а она их кастрировала. Но я видела действительно, как феминистки на это смотрели. Не так, как я вот.
Нормально смотрели?
Нормально смотрели,
это
да.
Мы похожи еще, вот, Катя
это
Казбек,
вот,
послушаем,
это вот такая
это
вот
расскажет,
совершенно безумная трагикомедия, но она для меня немножко слишком. Вот мое любимое – это «Панел Стори».
История панельного дома.
Нет, это не история панельного дома, это история огромного микрорайона. Там не один дом, там, да, как рождается спальный район. И там не только район рождается, там и героини рожают, и как бы это уже вот наболевший. Я помню действительно, как рожают в недостроенном микрорайоне, где не работает ни один телефон.
Но а вот, это 70-е годы? Нет,
это 70-е годы, 70-е. Да, это снято в конце 70-х, но это вот этот вот огромный опыт 70-х, как такой вот полный развал традиционного какого-то уклада, когда все переселяются вот в эти пятиэтажки.
Да, да. И это происходит везде, видимо, на всем социалистическом пространстве, не, ну,
ну,
как бы восточного блока.
Да.
Ну, вообще, да, согласна.
Да,
просто, например, в итальянском кино эта тема чуть-чуть более раннего времени.
Да, согласна.
Да, и вот там вот соблюдена эта мера жесткого антропологического исследования всеобщего развала эпохи развитого социализма и совершенно неуемной, искрометной, ржачной комедии положений. И вот то, что она, будучи вот такой умной, злобной и наблюдательной, сумел этот баланс соблюсти, вот это, конечно, шедевр. И музыка. И всегда есть еще какая-то надежда, что действительно появится африканский врач или дедушка из деревни, или мальчик, который мечтает встретить своего отца, которого он никогда не видел, и подарить ему прекрасный подарок – рога. Все как бы в лоб, на грани, грань не переходится. Вот мне этот фильм в свое время очень понравился, и я заинтересовалась действительно всем остальным, что снимала Хитилова, но, честно говорю, видела не все. С огромным нетерпением действительно жду, как там мне удастся переводить фильмы, которых я не видела.
То есть вы сейчас заняты подготовкой?
Да, там действительно вот в некоторых фильмах использованы прекрасные переводы, сделанные раньше, например, вот «Маргаритке», то, что Скорвиц Безруковой великолепно переводили. «Жемчужинки на дне» – это по рассказам Грабола, это тоже опирается на их прекрасные переводы рассказов Грабола. Есть фильмы, как, которым Мария Эдемская и с моей помощью тоже во многом делаем субтитры, а есть фильмы, которых в оцифрованном виде нету. И там будет живой действительно синхронный перевод, и тоже вот тут какие-то новые впечатления, новые переживания. Так что вот увидим.
Спасибо, Нина Фальковская. Максим Павлов.
Нет, ну, конечно, в первую очередь «Маргаритки» – это был первый фильм, который я увидел Хитиловой где-то во второй половине 80-х годов, когда я начал более-менее уже систематически смотреть кино. Точно помню, что это было в «Иллюзионе», точно помню, что это была жуткая копия. Потом несколько раз я видел те же самые «Маргаритки» в музее кино, и только лет 10 назад, когда из чешского киноархива привезли отреставрированную копию, напечатанную с негативом «Маргариток», я наконец понял, что я впервые увидел этот
настоящий
фильм. Потому что цвет в этом фильме играет одну из важнейших составляющих не только эстетического, но и этического восприятия этого фильма. Что, кстати говоря, продолжается и «Вкушаем плоды райских деревьев». Это два фильма, которые они сделали с Крумбаховой, и мне кажется, это можно рассматривать как своеобразную диалогию. И по темам, и по эстетическим приемам, которые там, соответственно, применяются. И оба этих фильма мы покажем в нашей программе. Но еще два фильма, которые тоже у нас будут, я не могу сказать, что они прям вот любимые. Вообще, Хитилова, ну, вот тяжело. Андрей сказал очень-очень хорошее выражение, да, тяжело полюбить стерву. А вот это вот, вот это вот ощущение того, что ты смотришь фильмы, которые делает стерва, оно очень часто меня преследует. Кстати говоря, вот
в о чем-то ином этого ощущения нет, когда ты смотришь о чем-то ином, то нет.
Ну, это все равно, что сравнить ранние фильмы Муратова и ее поздние фильмы.
Да,
Я подумала, время еще влияет.
Конечно, конечно. Конечно, не случайно некоторые говорят о том, что есть минимум там три Хитиловых. Вот. Но будет два фильма с Болеславом Поливкой, потрясающим клоном чешским, который вначале действительно вот. Ян, может быть, ты подскажешь, и Нина. Мне кажется, что все-таки в начале появился фильм здесь, в Советском Союзе. Он вряд ли до 89-го года приезжал с гастролями.
А
дело в том, у нас был фильм «Занос». Это второй фильм. «Занос» – это его прокатное название. Вот, «Стихийные бедствия». Этот фильм появился в 90-м году в прокате. У нас всего было три фильма «Хитиловые» в прокате. Все они вышли в 89-90 году. Первым как раз, первый вышел «Турбозволча» в 89 году. Да. А потом появилось «Стихийное бедствие» под названием «Занос», который мы тоже будем показывать в нашей программе. И «Копытом туда, копытом сюда». С Поливкой два фильма. Это «Занос» и «Шут и королева». Причем «Шут и королева» там больше, мне кажется, вот Поливки, так как его представляют, ну, как клоуна, да, как чехи к нему привыкли. И это такие фильмы, которые тоже, может быть, в определенном смысле рождают дилогию. Объясню, почему. Как мне кажется, в принципе, из того, что я читал о Хитиловой и ее какие-то высказывания, она человек, который не всегда приветствует актерскую импровизацию. Но для Поливки, в силу того, что это человек импровизации сам по себе, было сделано в определенном смысле исключение. И поэтому эти фильмы, мне так кажется, немножко по-другому организованы. И вот я бы тоже сказал, я не могу сказать, что это любимые фильмы, да, но я могу сказать, что это одни из самых интересных фильмов, которые я видел у Хитиловой. Я видел, наверное, в общей сложности фильмов тоже 12-13. Окей. Вряд ли больше.
Максим, спасибо. Ян, а можно мы поговорим о, собственно говоря, контексте времени, когда Хитилова появляется в 60-е у новой чешской волны, о том, как эти люди появились, и о том, что с ними было потом.
Я бы все-таки сначала ответил на вопрос о любимом фильме.
Так.
Хотя я не теоретик фильма, но какой-то поколенческий взгляд тоже важен, мне кажется.
Так.
И он что-то, может быть, и скажет, ответит немножечко и на второй вопрос. Когда я знакомился с Хитиловой, это было в таких миниатюрных музеях кино в Чехии, вот у нас тоже была сеть киноклубов, я должен сознаться, вот когда я видел ее фильмы 60-х, вообще фильмы «Новой волны», там, во второй половине 80-х лет, как подросток, мне это все казалось надумано, слишком эстетично, схематично, и мне это не нравилось. Ну, это была такая естественная реакция, потому что чем мы тогда жили? Боевиками, фильмами ужасов, которые вот очень сложно добирались до социалистической Чехословакии, да.
Так.
Мы стреляли в друзей, недоступные совершенно там фильмы «Команда» и «Рамбо» и прочее. Соответственно, «Новая волна» в том возрасте и в тех условиях не могла меня заинтересовать просто. Ну, я посмотрел, подумал, ну, как-то очень... Монтаж сложный, цвета много, ладно. И на этом вроде закончил бы свое знакомство с Хитиловой на долгое время, если бы не фильм «Турбозволча». Он вышел в прокат, по-моему, если не ошибаюсь, в 87-м году.
Он 85-го года производства, на этом прокате.
И мы, конечно, зная о том, что это фильм той Хитиловой, да, ну, пошли как-то так безразлично его посмотреть. И оказалось, что это первоклассный фильм ужасов,
так.
Да?
Правда, правда.
Из которого мы боялись возвращаться домой вообще после просмотра. Да? Что это фильм, который сделан очень профессионально с точки зрения ремесла, если сравнить его с западным кино, да, там, с американскими фильмами. Все это как бы создал очень позитивный такой... с нашей стороны, ну, такое отношение к этому фильму «Турбозволча». И уже после, уже намного позже, вот я начал возвращаться к этим 60-м. И вот тогда наткнулся на очень интересное высказывание, между прочим, сценариста «Маргарита», да, Павла Юрачка, который сказал, что все, что творится в 60-е, вот в этот момент взрыва, да, когда вдруг появилось несколько режиссеров, которые просто пошли в полный авангард, и были невероятно талантливые, там, смелые, которые, для которых не существовал табу. Он вот так лаконично заявил, что ну это все красиво, да, таланта много. Вообще таланта везде.
Талант везде.
Всегда много. Mm-hmm. Да, это реально взрыв, о котором будут через 5 лет, когда все это закончится, много писать. Но настоящий, хороший чешский фильм возникнет в тот момент, когда чешские режиссеры освоят ремесло. И освоят его настолько, чтобы весь этот талант, который необузданный, да, вошел в рейс мирового кино. Ну, если посмотреть вот уже с сегодняшней перспективы, вот как раз об этом и говорил Юрачик, да, что вот режиссеры, как Хитилова или Форман, да, они обязательно пойдут в сторону, может быть, более мейнстрима, да, мирового. Но в их фильмах, которые будут уже очень профессиональны с технической стороны, могут остаться элементы вкрапления вот этого невероятного взрыва, этого таланта 60-х. И так и случилось. Вот в 100% случае Формана.
Формана.
Это просто...
Но мне кажется...
Вот, его голливудские фильмы, они пропитаны этими 60-ми, хотя иногда это малозаметно. Валмонт, например. Если смотреться, там Маргаритка внутри где-то.
Я согласна.
А вот первые, так, не до конца осознанно это почувствовал в случае Турбозвучи. Там и это свобода, это наплевательство на всякий тип организации, там комсомолы, пионеры, вообще все это просто-напросто уничтожается вот с такой злобой замечательной. И при этом это увлекательный фильм приключений, да, или фильм ужасов.
Ну, жанр утопия еще. Я вот подумал, когда я смотрел «Турбозвучи», почему еще не создана американская, голливудская версия этого фильма? Это же был бы просто улет.
Ну, это как бы фильм вообще подростковый, насколько я понимаю. Ну,
да,
то есть такой хоррор для подростка, когда подростки
оказываются
там в страшной ситуации, а их преподаватели оказываются ужасными инопланетянами.
Да, как бы...
Слушайте, давайте мы послушаем Андрея Плахова. Я его спросила как раз, он неплохо знал Веру Хитилову лично, и я спросила у него, насколько вот ее эксцентричность, которая видна мне, например, в ее кино, насколько она в жизни проявлялась.
До того, как я встретился с Верой, я не очень много слышал. Ну, во-первых, она была легендой. Еще когда мы учились в Авгике, уже ее фильмы гремели по всему миру, хотя в нашей стране были запрещены, поскольку это было после разгрома Пражской весны, и все связи между вот этой вот опальной диссидентской группой чешских кинематографистов и нашими кинематографистами прервались. Фильмы эти были запрещены, посмотреть их было абсолютно невозможно. Я увидел большинство из этих фильмов уже когда поехал первый раз в Чехословакию. И там же я встретился с Галиной Капаневой, кинокритиком, которая того же поколения, что Вера Хитилова, чуть моложе, которая хорошо знала Веру и много мне о ней рассказывала. Вот один из этих рассказов я хочу привести, потому что он очень характеризует поведение Веры Хитиловой в тот период, когда она была в абсолютной опале, все ее проекты рубились на корню, партийное руководство не позволяло ей работать, она страстно хотела работать и снимать именно на родине, в отличие от Милоша Формана, который уехал, от некоторых других чешских режиссеров, она осталась в стране и продолжала в этих абсолютно невыносимых условиях все-таки ухитрялась работать. Вот как это удавалось? И благодаря чему? В значительной степени благодаря как раз эксцентричности ее натуры. Потому что вот рассказывают такой эпизод. Предположим, какой-то крупный чиновник, ну, там, я не знаю, председатель Госкино их или кто-то, запрещает ее очередной проект. Что делает Хитилова? Она узнает его адрес, где он живет. Он живет в хорошем доме, таком на окраине Праги, в элитном районе. Она приходит к нему домой, звонит в дверь и говорит: я хочу с вами встретиться и обсудить проблему, которая меня волнует. Ну, он, конечно, страшно пугается, этот начальник, пытается ее как-то выгнать, не пустить, говорит, и говорит: вы знаете, в общем, я не могу с вами сейчас разговаривать, я один, моя жена уехала, я один дома. Ваша жена уехала? Прекрасно, тем лучше. Она заходит, невзирая на сопротивление хозяина, и говорит: что-то я смотрю, у вас тут грязновато как-то в квартире. Сейчас мы здесь наведем порядок. Берет тряпку и начинает там мыть пол. Вот в буквальном смысле слова. Ну и так слово за слово постепенно наводит какой-то контакт, заводит с этим человеком. И тот, как бы вот от неожиданности, растерявшись от такого странного, непредсказуемого поведения, знаменитая режиссерша, начинает вступать с ней в контакт. И дальше уже этот контакт приводит к тому, что в конце концов она добивается того, чего хочет. То есть эта картина может быть с какими-то купюрами, с какими-то цензурными там, препонами очередными, но все-таки каким-то образом запускается и потом появляется реально на экране. Таких случаев было много. Вера Хитилова – человек вот невероятной энергии, пробивной силы и фантазии. Вот, ну, кому бы в голову пришло именно так себя повести, как не ей. Вот именно она отличалась таким удивительным свойством.
Ну, далее Андрей Плахов вспоминает о том, как они познакомились уже лично. Это конец 80-х годов, в Союзе началась перестройка, а в Чехословакии еще нет. И вот делегация Союза кинематографистов поехала в Прагу под руководством Лема Климова, который тогда Союзом руководил. И Андрей, собственно, рассказал о том, как Вера опять все поменяла, как она поменяла правила игры.
Приехали мы в тот момент, когда в Праге перестройка еще не произошла, еще не было бархатной революции, и у власти находилось служебное партийное начальство, которое, собственно, определяло ситуацию на протяжении всего периода после 68 года. Вера Хитилова и другие режиссеры-диссиденты, так называемые, были в опале, их даже не пригласили на эту встречу, но они, тем не менее, пришли. Вернее, не они, а она. Пришла именно Вера. Она появилась под конец встречи, которая происходила в такой довольно нервной обстановке, потому что мы понимали, что, с одной стороны, должны как-то донести, в общем, эти идеи перестройки до наших чешских коллег, с другой стороны, все-таки как-то так грубо вмешиваться в их дела тоже было негоже, и Климов нервничал, и мы не очень понимали, какой выбрать правильный тон в общении вот с этим официозным руководством. Но все-таки кое-как мы эту встречу провели. И в самом конце ее появляется Вера Хитилова, которая нас как-то так отводит в сторону. Да, с ней еще была Нелли Павласкова, тоже наша коллега, кинокритик, которая дружила с Верой. И они нас отвели в сторону и говорят: знаете что, мы хотим устроить другую встречу, вот не эту официозную, а встречу с теми режиссерами, кинематографистами, которые на самом деле очень заинтересованы в приезде Климова и всех вас, и которые хотят поговорить о том, что же у вас происходит. Для нас это страшно важно. Давайте встретимся вечером. И вот мы ускользнули от какой-то официальной встречи, назначенной для нас, и пошли на встречу с Хитиловой в ее очень красивом и таком романтичном доме. Повторяю, это была романтическая встреча под покровом ночи. Мы пробирались туда чуть ли не полулегально. И в конце концов попали в дом, где нас встречала Вера, и не только Вера, но и Эвальд Шорм, Павел Юрачек и еще кто-то из режиссеров вот той формации, той чешской новой волны знаменитой, которая принесла славу чешскому кино в 60-е годы, и которая была потом похерена при разгроме Пражской весны. Пришел Лем Климов, были еще некоторые другие наши кинематографисты, но особенно, конечно, внимание было устремлено на Климова. Они встретились с Верой впервые после многих лет. Все эти годы встреча была невозможна, потому что Вере был запрещен въезд в Советский Союз, соответственно, ну, в общем, это было невозможно. И вот это была действительно очень трогательная встреча, потому что эти люди знали друг друга с юности, и тут увидели друг друга уже в другой возрастной категории, как бы после столько пережитого, после всех этих ужасных трагедий, пережитых нашими странами в 68 году. Встреча была очень теплая и очень важная, потому что на ней как-то вот восстановлены были эти контакты, и потом уже, я, например, с Верой никогда этого контакта не терял. Мы ее приглашали на фестивали, на московские, на другие фестивали в нашей стране. Она приезжала. Мы встречались на Карловарском фестивале. То есть у нас возникли уже какие-то прочные дружеские взаимоотношения.
Андрей Плахов рассказывал о своих встречах с Юрой Хитиловой. Я записала на коллегу своего Дмитрия Волочка, обозревателя «Радио Свобода», который рассказывает о своих встречах с Хитиловой. И это тоже такая картинка памяти эксцентрика, я бы сказала. Дело в том, что на ретроспективе Хитиловой будет показан фильм «Трое в метаморфозах времени». Трое – это один из районов Праги, где, собственно, Хитилова и проживала в этом романтичном доме, о котором Андрей говорил. И Дмитрий Волочек там тоже живет и продолжает жить. И вот о своих таких странных встречах с Верой Хитиловой он рассказывает.
Мы говорим о пражском районе Трое, потому что это район, который свел, собственно говоря, меня и Веру Хитилову. Мы соседи были в течение многих лет. Ну, буквально там в 200 метрах друг от друга жили. У Веры Хитиловой была такая вилла на небольшом холме. Район это очень красивый, славится своим зоопарком, ботаническим садом и Тройским замком с картинной галереей. Так вот, как раз рядом с этим замком, там прекрасный виноградник, который переходит потом в ботанический сад, жила Вера Хитилова. У нее была такая вилла с великолепным видом. А я жил ниже. Так что мы постоянно встречались. Мы встречались не как кинокритик и кинорежиссер, а как соседи, которые здороваются друг с другом в продуктовом магазине. Но главное, мы встречались как владельцы собак, потому что Вера Хитилова была замечательной собачницей. И у нее было много разных собак, но самая знаменитая ее собака была породы боксер по имени Пупи. И вот этот вот боксер наводил страх на всю округу. И даже было несколько судов, потому что этот боксер очень не любил детей. И когда он видел маленьких детей, он начинал на них нападать. И не просто нападать, а стаскивал с них ботинки. И некоторые мамаши возмущенные подали на Веру Хитилову в суд. И даже был такой приговор, запрещающий выпускать этого Пупи, этого боксера, на улицу. И вот так вот мы часто гуляли по берегу Волтавы. Это район Троя, как раз Тройский замок, очень красивый. Он выходит на берег, идет там такая набережная, потом остров. И на этой набережной тренируются байдарочники. Там проходят чемпионаты по водному слалому. Я рассказываю это так подробно, потому что в фильме Веры Хитиловой, который будет показан в Москве, он называется «Трое в метаморфозах времени» или «Трое в потоке времени», я думаю, точнее перевести. Вся история этого района изложена. И я, надо сказать, из этого фильма очень многое интересное для себя узнал. В частности, что этот фильм, этот район когда-то славился своими ресторанами, пивными садами во времена Первой Республики. И Масарик, президент, приезжал, у него был любимый ресторан, и он там пил пиво. Потом, с приходом к власти коммунистов, в общем, вся эта пивная культура была уничтожена, как и исчезла, но уже не по их вине, а просто по вине дурной экологии, культура рыбной ловли, потому что это был район, который славился своей рыбой. Сейчас рыбы практически нет. Но вот когда было наводнение, а фильм Веры Хитиловой «Трое в потоке времени» 2002 года, как раз он снимался во время наводнений, вот там рыбу какую-то выбрасывал на берег, даже иногда просто совершенно гигантские экземпляры. И вот Вера Хитилова как раз снимала это наводнение и то опустошение, которое оно принесло в Трою. Это действительно замечательный район, описанный, кстати, не раз в художественной литературе. Вот сейчас я прочитал знаменитый роман немецкоязычного писателя из поколения Кафки, если можно так выразиться, пражского Германа Унгера, «Искалеченные», такой знаменитый экспрессионистский роман 20-х годов. Вот там одна из самых драматических сцен как раз происходит в районе Троя, месте народных гуляний. Тогда все приезжали в Трое выпивать, а сейчас в основном приезжают в зоологический сад, который пользуется большим успехом, и по уикендам выстраиваются гигантские очереди машин, и все больше и больше площади занимают парковки. Надо сказать, что мои прогулки по Трое с Верой Хитиловой связаны с одной очень страшной историей. Может быть, даже самой страшной историей в моей жизни, потому что однажды, это было зимой, вот Вера Хитилова вышла со своим пупиком, а я вышел со своим тузиком. А мой тузик – это риджбек. И у него тоже такой норов, как у пупика, довольно недружелюбный. Хотя на детей он не нападает, но таких вот собак, как пупик, не переносят. И вот Вера Хитилова со своей внучкой, с этим пупиком вышла из-за угла. Это как раз было в моем дворе, а мой дом, мой двор такими выложен бетонными плитами. И было холодно и очень скользко. Вот. И я не заметил его. И тут мой тузик рванул на этого пупика. Да, Вера Хитилова держала поводок в руке. Вот, и пупик рванул на тузика. Они сцепились. И пупик уронил Веру Хитилову, которая со страшным просто, как-то ужасно упала на спину, прямо на этот бетонный двор. Я был в ужасе. Вот это была одна из самых страшных секунд в моей жизни, потому что я думал, ну вот я убил знаменитого чешского, то есть моя собака, ну в общем я, да, убил знаменитого чешского кинорежиссера. Я уже прямо представил в эту секунду заголовки завтрашних таблоидов, значит, русский и так далее. В общем, это был шок. И закричала страшно, значит, девочка, внучка. Собаки сцепились, и, значит, в схватке. Но Вера Хитилова, как ни в чем не бывало, поднялась, улыбнулась и пошла дальше. И я уже потом за ней, сдувая пылинки, спрашивал, что пани Вера, не ушиблись ли вы. Нет, ничего. Вот такая вот страшная история.
Ну, Дмитрий Волков представил, как мне кажется, такую зарисовку абсолютно в духе Хитиловой, абсолютно в духе ее эстетических представлений о том, каким может быть кинематограф. И в то же время Волчек рассказал о важном документальном фильме о районе Троя, тоже в «Потоке времени». Я, знаете что, вот напоследок хотела бы обсудить такую линию протеста у Хитиловой, вообще социального протеста, но вот не в каком-то простодушном смысле слова, не в прямодушном. Для меня довольно очевидно, что вот ее женская линия, она связана, вот сейчас, оценивая ретроспективно ее фильмы, она связана с феминистским представлением об отношениях мужчин и женщин, о равенстве полов, вообще о сложности положения женщины в современном мире. И я попросила выступить Катю Казбек, она такой феминистский критик, она сейчас учится и работает в Нью-Йорке, вот, собственно говоря, рассказать в том числе, Нина, о том фильме, который вас шокировал при первом просмотре.
Я говорю, как он прекрасно был принят нашей феминистской общественности.
Вот. И
меня очень трудно шокировать.
Значит, Катя вот об этом, собственно, рассказывает.
Ну, мне кажется, что здесь нет феминизма, как, например, он есть в каких-то картинах американских или европейских, где женщины начинают бороться за свои права просто исходя из того, что есть какая-то историческая картина феминистической борьбы. У Хитиловой получается так, что никакого вот этого бэкграунда нет, и женщины просто вот исходя из своих не всегда удачных обстоятельств приходят к тому, что нужно вот что-то с этим делать. А мне кажется, что самый удачный пример этого – это ее картина «Капканы, капканы, капканчики», довольно недавняя. И там женщина становится, собственно, такой довольно агрессивной, радикальной феминисткой, откликаясь на то, что ее совершенно мерзким образом насилуют в лесу двое мужчин. Вот. И в данном случае реагировать на это, когда нет никакого исторического примера, можно просто, ну, затаившись, убаюкивая свою травму. Она вместо того, чтобы сделать это, решает, что нужно как-то мужчинам, которые нанесли столько вреда, нанести вред, и кастрирует их. Вот. И, собственно, здесь, наверное, нельзя найти никакого такого высказывания уровня идеологического, которое при этом могло бы быть одобрено со стороны феминисток не стихийных, а таких уже устоявшихся в традиции. Вот. Но при этом все действительно происходит так, как должно быть, когда женщина освобождается, и как это было в США, в Европе какое-то время назад, просто более давнее и, к сожалению, не типичное для постсоветского пространства, в которое входят Чехия со Словакией, где, собственно, снимала свои фильмы Вера Хитилова, ну и в которое входит Россия, и поэтому мне кажется, что фильмы Хитилова и вот этот вот стихийный феминизм никак никогда актуальны наших сегодняшних обстоятельств.
Катя Казбек, феминистский критик. Я вот к Денису сейчас хочу обратиться. Вы, собственно, писали отчасти о социальном протесте в фильмах Хитиловой. Можно ли сказать, что это этот протест был политическим, или она просто вот она такой цельный человек, образ которого выстраивается уже на протяжении нашего разговора, и что этот протест был чисто эстетическим? Или это связано с сегодня?
Ну, я думаю, что эстетический протест имел место быть, естественно. И я не как бы в этом смысле как бы такой под вопросом, но мне в каком-то смысле кажется, что это правда, что она некоторым образом наследует международному авангарду, да, сюрреализму. Ведь в Чехии же был сюрреализм, да, и как бы вот это отношение к слову
есть, да. Было и есть, и продолжается.
Прежде всего, отношение к слову, да, которое как бы как в русском авангарде вещь, которая, с помощью которой можно изменить мир. В ее фильмах слово — это то, что должно быть уничтожено и разъято. То есть коммуникация в ее фильмах, как бы, это так, как бы не взаимодействие людей, а такое самопожирание и пожирание друг друга. И вот здесь уже начинается политический и моральный компонент ее фильмов. Она еще, мне кажется, режиссер-моралист. И политический смысл считывать также имеет смысл из ее фильмов, но он тоже такой по краям. Вот как Катя Казбек сказала по поводу феминизма, что это все не... Ну, как бы она не режиссер-теоретик, как Годар, например, да? Она действительно стихи, которые разрабатывает, не режиссер-концептуалист, который... Но это не мешает нам считывать этот месседж. С другой стороны, вот в ее моральном и политическом месседже все-таки вот эта перспектива, которая готовится, которая будет в кинотеатре «Пионер», вот я для себя это так понял, что это будет увидено молодыми зрителями, там, ну, вообще зрителями, уже через другие образцы. Через, например, через другую оптику там, протестного искусства, которое вот, документального кино современного русского или там, зарубежного. С другой стороны, таких режиссеров, как Уля Экзайль, который обращался как бы к похожим проблемам такого ада, да, повседневного, но уже полностью отказывался от художественности, да, или делал ее максимально проблематичной, сближаясь с документальным кино. Или, прошу прощения, может быть, это довольно банальный пример, Ларса фон Триера, да, который выставлял моральные как бы суждения невероятно сложные, которые зритель, там, критик и кто угодно уже не может находиться в стороне и думать, как вот он прекрасно все это. И дело в том, что эти как бы две очень сложных оптики, позднейшие, уже пришедшие уже после Хитиловой, неизбежно бросают тень, а может быть и других режиссеров, на восприятие ее фильмов сегодня. Да? И в этом смысле, в этом есть некоторая сложность ее восприятия сегодня.
Денис, спасибо большое. Я хочу спросить про вот один такой, наверное, самый животрепещущий вопрос этой ретроспективы и интригу его. Я имею в виду фильм «Хитилова о Формане». «Хитилова против Формана». Да? Он так называется?
Да.
Яна, расскажите, что это? Насколько я понимаю, там основная история про то, что Форман уехал, а она осталась. На форму намигрировал, а она...
Я сначала немножечко среагирую на то, что было сказано.
Да, конечно.
По возможности уточню. Во-первых, политический протест Хитиловой, конечно, существует и в очень конкретных очертаниях. Не надо забывать, что
в момент, когда ей запретили снимать еще десятки самых лучших чешских режиссеров. И дальше был поставлен вопрос: можете снимать, но, так сказать, кастрированные фильмы, да, или можете не снимать. Тогда все было очень остро разграничено. Фитилова сказала: я снимать не буду вот в этот критический момент. И не только то, что отстояла какие-то свои моральные принципы, но еще и поддержала остальных, которые оказались в той же ситуации. Это, например, все-таки не случай в итоге ни Карла Кахини, ни после уже Менцела. Там, правда, продлилось некоторое время тоже, но тоже под запретом. Но вот уже это молчание было очень сильный политический такой акцент, да? И если о таких позициях в критические времена, да, уже, то надо сказать, что и дальше она не снимала никогда фильмы, в которых она как-то серьезно шла бы на компромиссы, что не случай многих режиссеров. Значит, она, в принципе, начала снова снимать, когда она добилась того, что ей разрешили снимать свободно. Значит, в ее фильмах, может быть, не вырисовываются прямо какие-то протестные схемы, ноты, да, но очень четко вырисовывается абсолютная свобода художественного принципа поведения, да. Вот, это важно сказать. Ну и теперь к фильму «Хитилова против Формана». Фильм для всех нас немножечко загадка. Он был снят в 81 году, причем в Бельгии. Продюсер бельгиец. Это была такая небольшая продюсерская компания. Продюсера зовут Пьер Друо. Фильм тогда был показан на нескольких фестивалях, я думаю. Он как-то сильно не блистал, я не помню, точнее, не читал о том, чтобы был прямо каким-то хитом. Но, тем не менее, это встреча двух известнейших на мировом уровне режиссеров. Форман тогда снимал «Рэгтайм», он уже был маскистым голливудским режиссером. Это возвращение в поколенческие споры 60-х. И, как ты сказал, Лена, это тоже спор о как раз модели поведения в критических ситуациях, потому что есть внутренняя цензура, к которой некоторые обращались, есть запрет, диссидентская такая позиция, есть эмиграция. И, конечно, я этот фильм не видел, но, насколько я знаю, что мне говорили, там как раз вот идет речь о том, что Хитилова, скорее, с таких позиций возрожденческих, да, вот, даже бы немножечко сказал патриотических, оставалась на собственной почве, да, не хотела уезжать из Чехословакии и как-то пыталась создавать что-то качественное дома. И Форман ее убеждает, что, ну, вообще зачем, режиссура — это дело глобальное, мировое, в общем, можно работать со всем этим нашим багажом в Голливуде, так же, как и в Праге, только без проблем. Ну, вот примерно такая там интрига. И я очень рад, что мы добились того, что этот фильм будет показан в Москве, потому что будет, в принципе, такая вторая мировая премьера до некоторой степени, да, после 30 лет, когда его не показывали. И тому там большая история, потому что нам пошел навстречу сам продюсер Пьер Друо и сделал для нас копию почти что бесплатно, ну, не совсем бесплатно, но очень дешево. И вообще это такая милая, радующая в наши сложные времена история.
Ян, спасибо. «Свобода в клубах», ретроспектива Веры Хитиловой в Москве. Ее подготовили координатор Чешского культурного центра Ян Махонин и Максим Павлов, историк, бывший заместитель директора музея кино. В разговоре принимали участие поэт и критик Денис Ларионов и переводчик Нина Польковская. Вела программу Елена Фанаева.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.